Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні слухачі. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні наш гість в студії – заступник голови правління одного з найбільших українських банків, Першого українського міжнародного банку Сергій Магдич. Вітаю тебе, Сергію.
Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір, уважаємо радіослушателі.
Отже, сьогоднішня наша тема буде присвячена стану нашої банківської системи. Банківську систему взагалі порівнюють з кровоносною системою організму людини, від здоров'я банківської системи дуже залежна економіка. І, власне, коли я читаю новини, то бачу, що в 2019 році банківська система має надприбутки чи неочікувані прибутки, історичні рекорди б'є. З іншого боку, з інших частин економіки надходять різноманітні сигнали. З одного боку, ми маємо досить суттєве економічне зростання, на 4% зростає ВВП в 2019 році. З іншого боку, багато хто скаржиться на високі процентні ставки, які не дають розвиватися. В тому числі таким тривожним сигналом стало те, що в листопаді 2019 року промисловість показала мінус 7,5% падіння відносно минулого року. І, відповідно, от такі є протиріччя, такі є сигнали. Що, на твій погляд, на сьогоднішній день відбувається в банківській системі, наскільки вона є здоровою і за рахунок чого отримуються от такі великі, відносно великі прибутки? Відносно великі, тому що були негативні збиткові роки для банківської системи, останні два роки прибуткові, чи дійсно все вже добре в наших банках?
Спасибо, очень правильный, интересный вопрос. Согласен, что в этом году банковская система действительно бьет рекорды по прибыльности. Украинские банки за, по-моему, 10 месяцев текущего года показали результат, который превышает 50 миллиардов чистой прибыли. Это больше, чем когда-либо за все предыдущие годы и в разы больше, чем за 2018 год. Причин тому, безусловно, несколько, но самое главное из них – это политика регулятора, фискальная политика со стороны Минфина, которая предполагала борьбу за понижение инфляции, преследуя политику инфляционного таргетирования, и цель была использовать инструмент учетной ставки и повышение этого инструмента вплоть до 18%. Это тот уровень, с которого мы начинали текущий 2019 год. Безусловно, государство, привлекая деньги в национальной валюте по достаточно высокой цене, задает тренд и темп с точки зрения того, а сколько должна стоить гривна на рынке, потому что мы, как украинские банки, частные банки, банки с иностранным капиталом, государственные банки, все конкурируем за ресурсы, которые являются основой нашего роста. Украинская гривна в этом году стоила достаточно дорого. Доходность по ВГЗ составляла 18-19%. И украинские банки вынуждены были ставить достаточно высокие ставки по депозитам. Безусловно, в банках структура фондирования представлена не только срочными депозитами. Это и текущие депозиты, это другие виды депозитных вкладов, по которым банки, безусловно, зарабатывали, размещая эту ликвидность как в кредиты, так и размещая эту ликвидность в ОВГЗ. Прежде всего, за счет высокой учетной ставки со стороны регулятора была достигнута такой высокий уровень прибыльности. Кроме этого, следует заметить, что украинские банки в результате политики со стороны регулятора в лице Национального банка Украины прошли за последние 5 лет достаточно длинный, серьезный, сложный, болезненный путь трансформации. Регулятор пересмотрел подходы к управлению банковской системой в корне. Регулятор пересмотрел требования к капитализации банков. На сегодня каждый год системно значимые крупнейшие банки, основные банки, которые влияют и составляют основу банковской системы, проходят так называемый стресс-тест, и акционеры банков должны инвестировать в увеличение капитала для того, чтобы банк оставался на рынке, для того, чтобы банк успешно проходил стресс-тесты Нацбанка. Поэтому многие банки, которые были неэффективны, которые были недокапитализированы, у которых была нерыночная бизнес-модель, которая не выдерживала требования со стороны регулятора, они ушли, рынок перераспределился, и количество игроков на рынке, на количество конкурентов стало, безусловно, меньше в количестве. Тем не менее, основные системно значимые банки, они не изменились, и мы как конкурировали, так и продолжаем конкурировать с основной первой, наверное, двадцаткой банков, которые там составляют основу нашей банковской системы.
Сергію, таке питання. От ти вже згадав, що багато банків пішли з ринку. Ми знаємо, що був період, коли можна сказати, що вони не самі йшли, а їх, так би мовити, йшли, тобто вводилися певні регулюючі, контролюючі інституції в банки. Деякі банки визнавалися неплатоспроможними, ставали банкрутами, по-різному оцінюють оцей період банкопаду, ще в той період, коли Гонтарєва очолювала Національний банк України. От на твою думку, якщо оцінювати результати до і після, от очищення банківської системи від великої досить кількості банків, це у підсумку все ж таки плюс на майбутнє, чи десь там, можливо, перегнули палку і когось не варто було б, так би мовити, просити піти з цього ринку?
Якщо сложити всі за і проти, то я вважаю, що однозначно плюс. Остання команда, яка управляла регулятором, включая Валерию Алексеевну Гонтареву, они сделали очень много для того, чтобы перезагрузить банковскую систему и убрать с банковского рынка тех неэффективных игроков, у которых модель была направлена исключительно на обслуживание интересов внутри группы, где был неправильным образом сформирован капитал, регулятивный уставный капитал банка. Они поставили задачу бороться с неэффективными банками, которые были недостаточно капитализированы. Я считаю, что в целом плюс. И с политикой регулятора я в большей степени, безусловно, согласен. Были, наверное, какие-то решения, которые на сегодня подвергаются критике. Возможно, не все было сделано правильно, потому что, принимая решения со стороны регулятора глобальные, которые влияют на всю отрасль, сложно заметить какие-то или обратить внимание на какие-то частности. Но в целом я оцениваю результат работы регулятора положительно. Ще таке... увеличило устойчивость банковской системы и обезопасило клиентов банка, юридических, физических лиц от того, что они работают с банками, которые были ранее ненадежны. Ведь люди не обладают в большинстве случаев высоким уровнем грамотности для того, чтобы проанализировать баланс или финансовую устойчивость, стабильность того или иного банка. Люди, как правило, клиенты обращают внимание на публичные показатели, объем прибыли, количество клиентов, больше маркетинговые. Мало кто может проанализировать устойчивость банка с точки зрения его капитала в случае девальвации национальной валюты, проанализировать структуру его активов и пассивов. Если банк аффилирован с группой, в том числе проанализировать этот фактор. Поэтому за эту задачу, я считаю, должен отвечать регулятор, что, в принципе, он эффективно делает.
Ну, тобто, фактично, без, скажімо так, банківська статистика, банківська система достатньо складна, і звичайна людина не розбереться, якщо там Національний банк не проконтролює. Тобто, от такий тут режим, який діє в звичайній економіці, що якщо ти неефективний, то підприємство збанкрутує, нічого страшного, то з банками так може не вийти, тому що банкрутство банку – це така велика нестабільність для всієї економіки. І крім того, я от зараз ти казав про регулятора, і можна згадати історію з Приватбанком. Там потім Національний банк наш судився довгий час з компанією PricewaterhouseCoopers, яку звинуватував в тому, що вона чогось не помічала в балансі Приватбанку. Тобто не лише там пересічна людина, а тут поважна там з топ-четвірки аудиторська компанія, до неї були претензії, що вона давала недостовірну, скажімо так, звітність, недостовірну інформацію для ринку. Але от коли читаєш різні там засоби масової інформації, навіть дивишся в соціальних мережах те, що пишуть люди, вони кажуть, от була в нас облікова ставка там 18%, якщо не помиляюся, на початку року. Відповідно, до неї якось прив'язувалася доходність по депозитних сертифікатах Національного банку, ставки по облігаціях внутрішньодержавної позики, і банкам було цікавіше без ризику, скажімо так, вкласти в ці інструменти, тобто позичити кошти чи то Міністерству фінансів, чи то Національному банку під відсотки, аніж кредитувати реальну економіку. От якщо дивитися на статистику першого Українського міжнародного банку, що вона каже? Чи дійсно так, чи ці високі ставки, скажімо так, стимулювали банк вкладати в такі менш ризикові інструменти, чи все ж таки кредитний портфель з кредитування реального сектору економіки, він зростав? От, на вашій статистиці, як це було?
Дійсно, високий рівень учетної ставки подталкивал банки к тому, чтобы значительную часть денег инвестировать в ОВГЗ и не принимать реальный риск кредитования экономики, предприятий, бизнеса. Потому что, покупая ОВГЗ, тебе не нужно содержать большое количество людей, персонала, это бизнес, риск-менеджмент, это юристы, это другие подразделения, которые, взаимодействуя между собой, утверждают те или иные заявки, ищут клиентов, принимают на себя коммерческий риск, который может, к сожалению, реализоваться, и банк может понести потери. Гораздо проще инвестировать ликвидность, которую банк привлекает со стороны частных и корпоративных клиентов в ОВГЗ. Когда я смотрел статистику по объемом вложений украинской банковской системы в этом году, я для себя увидел одну простую вещь, что многие банки значительную часть средств держат именно в ОВГЗ. Это несложно посмотреть на любых статистических обзорах. В тот момент, когда я смотрел, это было летом, я увидел, что объем денег, вложенный в ОВГЗ, примерно сопоставим с объемом средств, которые банки вложили в кредитование корпоративного сектора. Вывод в чем? Что банкам можно, не принимая кредитный риск дефолта заемщика, принимая суверенный риск государства, купить ОВГЗ, сократить расходы на содержание людей, команды, бизнеса, рисков, аналитиков и просто зарабатывать. Я не призываю к тому, что банки должны кредитовать исключительно бизнес и не вкладывать в бумаги. Каждый банк определенный объем ликвидности вкладывает в бумаги. Это так называемая подушка, первичная, вторичная подушка ликвидности, как правило, вторичная. Это те деньги, которые могут быть легко доступны в случае необходимости, потому что ОВГЗ, будь то гривневые, либо валютные ОВГЗ, это ликвидный инструмент, который имеет котировку на бирже, на рынке, и который можно легко обратить в деньги в случае необходимости со стороны банка. Я за правильный баланс, но высокая учетная ставка подталкивала банки держать огромную часть ликвидности в ОВГЗ. Таким образом, реальный сектор экономики, предприятия, компании, которые нуждаются в финансировании, где-то не могли его получить, возможно, в необходимом объеме. Экономика была недокредитована. Роста кредитования в этом году не было. Было, наоборот, коррекция и снижение. Кроме этого, фактором с точки зрения спроса на финансирование в гривне или в валюте, безусловно, является ключевым критерием цена и кредитная политика того или иного банка. Цена на гривневую ликвидность на протяжении всего года с точки зрения заимствований была, безусловно, высокая. Если для банка с учетом аллокации всех операционных расходов, затрат, которые несет банк, резервирование, отчислений, эффективная стоимость ресурса для банков, она составляла достаточно высокую величину. Поэтому банки в этом году кредитовали реальный бизнес по ценам, которые были на уровне 20-21%. В начале года даже была ставка на уровне 22%.
А що очікувати від 2020 року от в контексті ставок? Тобто ми розуміємо, що кредитуватися під 22%, банк туди закладає і вартість коштів, під скільки він взяв ці гроші, тобто залучив депозити, і ризики, і свої операційні витрати, і хоче ще на цьому заробити хоча б трошки. І відповідно підприємство, яке так само має додати туди якісь свої ризики, тобто воно має вкладати в інвестиції, там, в проекти, які дають там 30% річних, часто і більше. Таких проєктів, ну, їх не так багато, і вони зазвичай є досить ризикові. Тобто в конкурентній сфері досить нелегко знайти таку доходність. Тобто на деяких ринках її, ну, фактично може не існувати. Тобто добре, коли ти маєш якесь там більш-менш монопольне становище і можеш отримувати від цього якусь наддоходність. Для інших це зависока, звісно, що вартість ресурсів. І прем'єр-міністр, я не пам'ятаю зараз, які він цифри називав, він зустрічався із головами банків, і якщо не помиляюся, то він, ну, досить суттєві обіцяв. Я зараз можу помилитися, це чи то було 12% річної гривні, чи менше. От на твою думку, яка ймовірність побачити ставки за кредитами, наприклад, на рівні 10-12% річних вже в наступному році? І якщо ти оціниш, наприклад, цю ймовірність не дуже висока, то яка реалістична ставка кредитна, на яку може очікувати нормальний такий середньостатистичний український бізнес? Звісно, що прогнози річ невдячні, але тим не менше, які є тренди в цьому питанні?
Національний банк і Мінфін отримав результат, до якого вони стремились, поніження рівня інфляції до 5-5,5%, если говорить на сегодня, это тот таргетный уровень изменения индекса потребительских цен, к которому стремились, начали понижать стоимость финансирования и снижение уровня учетной ставки. 13 декабря учетную ставку Национальный банк снизил до уровня 13,5%. Это третье или четвертое снижение за этот год, которое происходило во втором полугодии. И Национальный банк задекларировал, что он и в будущем, в 2020 году, планирует продолжить политику удешевления национальной валюты. Учетная ставка планируется к снижению, и ее уровень на конец 2020 года или в четвертом квартале по прогнозам Национального банка может составить 8-8,5%. Если уровень инфляции будет на контролируемом уровне около 5% и учетная ставка будет снижена до 10-9% в конце следующего года 8%, то я согласен с прогнозом, что стоимость кредитования будет существенно снижена и уровень стоимости кредитной ставки для бизнеса может составить и 14-13%. Действительно, премьер-министр, я читал это его интервью, говорил о том, что в середине года стоимость гривневой ликвидности с точки зрения кредитования будет на уровне 16, затем 14, и на конец следующего года в его прогнозе звучала ставка 12% годовых. 12 я за последние, ну, наверное, 10 лет или 15 лет банковской системы, я помню ставки на уровне 14-13, 12, по-моему, не было, но Ми посмотрим через год.
Точно, може, хіба що десь там до кризи 2008 року, я пам'ятаю, були відносно невеликі ставки, але, напевно, десь трошки навіть більше, ніж 12%. Важко вже згадати.
14-13.
Дуже, напевно, десь так воно було. Тобто 12, ну, я так розумію, що ще для зниження ставок тут потрібен такий досить довгий цикл підтримки довіри, ну, тобто, коли економіка зростає, тобто, коли є якась стабільність, показники покращуються, ну, і десь там потихеньку ці ставки знижуються. Що зараз от в твоєму банку відбувається? Чи ви, ну, будете знижувати ставки для клієнтів, чи є такі намагання чи наміри от найближчим часом?
Ми ціни пересматриваємо, робимо це после каждого анонса о том, что учетную ставку регулятор пересмотрел. К сожалению, мы не можем это делать по ранее выданным кредитам сразу же. Мы это делаем спустя некоторый период времени. Почему так? Учетная ставка – это некоторый индикатор, по которому банки, коммерческие, государственные, могут получать заимствования, получать кредиты со стороны регулятора, Национального банка Украины. На сегодня получить такое финансирование в случае необходимости очень непросто. Его можно получить под, скажем, такое РЭПа, под залог портфеля ОВГЗ, облигаций внутреннего госзайма. И банки к таким инструментам прибегают крайне редко. Это больше такой индикатор стоимости гривны на рынке, к которому абсолютно ты правильно говорил, привязана стоимость и ОВГЗ в рамках аукционов, которые проводит Минфин, и депозитных сертификатов Нацбанка. Это цена, по которой банки могут размещать свободную ликвидность на счетах регулятора. У нас в банке мы видим оживление и всплеск кредитования как в целом в экономике Украины, так и в нашем банке. Политика нашего банка предполагает, что мы развиваем и корпоративный и розничный бизнес как две самостоятельные бизнес-линии. В стратегии нашего банка, которую мы утвердили на будущее 3-5 лет, предполагается самофондирование корпоративного бизнеса и фондирование розничного бизнеса за счет депозитов частных клиентов. Мы стараемся быть мобильным, мы стараемся быть гибким банком, мы стараемся быть банком, который динамично меняет процесс и быстро принимает решения. Мы планируем финансировать наших клиентов в корпоративном бизнесе по всем сегментам. Мы развиваем бизнес в сегменте крупных корпоративных клиентов, это большие корпорации, средние корпоративные, малые и микро бизнес. В этом году у нас был определенный рост портфеля, но мы не можем сказать о том, что мы выросли существенно. Мы выросли на уровень около 7%. Основной челлендж для нас, будет ли расти экономика, будут ли расти остатки на счетах корпоративных клиентов, которые являются основой для фондирования нашего бизнеса во всех сегментах. Если это все будет происходить, и прогнозы, которые и мы слышим со стороны правительства, со стороны Национального банка, будут реализованы, и рост экономики будет больше, чем рост, который был в этом году. Если тот турборежим, о котором все говорят, будет давать результаты, то, безусловно, более низкая стоимость фондирования и кредитования будет давать возможность экономике заимствовать больше, потому что процентная ставка будет посильна для того, чтобы рентабельность того или иного бизнеса была достаточной для обслуживания с целью оплати процентної ставки і погашення кредитів в будущем.
Ну, я так тебе чую, що в певному сенсі 2020 рік, в ньому є така свого роду доленосність, тобто, ну, була висока ставка за запозиченнями державними, за облігаціями внутрішньодержавної позики, за депозитними сертифікатами НБУ, ну і банки, відповідно, для чого ризикувати, вкладали кошти туди. Зараз доходність впаде, і відповідно виникне питання, тут ми вже фактично не заробляємо, тобто тут високої доходності немає, треба дивитися на реальний сектор економіки. А для реальний сектор економіки – це питання, якщо в нас економіка зростає, то, напевно, все більше таких проєктів є, які цікаво прокредитувати вже під посильну ставку. А якщо в економіці будуть якісь негаразди, то тоді все ж таки, напевно, банки будуть і далі відсиджуватися в таких менш ризикових інструментах, тому я отак для себе бачу, що ми вже приборкали ніби інфляцію 5%, ми знизили облікову ставку і продовжуємо її знижувати. І от зараз нібито щось має статися, головне, щоб ніде не з'явився якийсь там чорний лебідь для економіки, який все це зіпсує. А так передумови, нібито такі попередні передумови створюються. У мене ще таке питання є стосовно того, куди зараз, на яких клієнтів дивиться банківська система в такому контексті, що раніше, я пам'ятаю, там банк – це була така більша установа, яка збирала кошти, можливо, там з населення, але все ж таки кредитувала більшою мірою такий крупний корпоративний бізнес. Потім банки почали там деякі з різною ефективністю кредитувати споживчі якісь покупки, споживче кредитування. Зараз, знову ж таки, виникає питання, виникає багато якихось новітніх ініціатив. Ми читаємо там про якісь стартапи, з'являються такі от підприємства, з якими раніше банкам, незвично їм може бути працювати, тому що коли ти працюєш з виробництвом, там, з торгівлею, ти розумієш, що от є якісь конкретні матеріальні фонди, які можна взяти в заставу, під заставу цих матеріальних фондів, чи то обладнання, чи то торгівельне обладнання, чи там товарних запасів, надати те чи інше фінансування. Зараз все більше з'являється якихось приватних ініціатив і таких от ініціатив в сфері інтелектуальних послуг. Тобто, якщо ми візьмемо якесь сучасне підприємство, сайт, радіостанцію, там якесь консалтингове підприємство, IT-компанію, то там як таких матеріальних фондів мінімум, мізер. Чи здатні, на твій погляд, банки освоїти якусь співпрацю, кредитування чи взаємодію з такого роду от новітніми компаніями, чи все ж таки їм треба шукати фінансування десь в іншому місці?
Очень хороший, правильный вопрос. Действительно, коммерческие банки в Украине традиционно были ориентированы на обслуживание крупного и среднего корпоративного бизнеса. Ни для кого не секрет, что Украина была и где-то продолжает оставаться страной крупного корпоративного бизнеса и крупных финансово-промышленных групп. Многие из таких групп имели свои банки, когда это было целесообразно, когда регулятор поменял политику и банкам нужно было перейти на рыночную модель. Не все были готовы к таким трансформациям, поэтому многие крупные группы просто отказались от банка в составе своего периметра как актива, который не может работать на внешний рынок. Банки, которые кредитовали крупный бизнес, особенно после событий 2014-2015 года, после кризиса мирового в 2008-2009 году, осознали и в корне пересмотрели подходы к кредитной политике и кредитованию крупных корпораций. Банки поняли, что это квик-вин, где можно быстро выдать огромную сумму денег, но когда компания испытывает сложности в результате того, что ушел ключевой рынок, на который была огромная концентрация, либо компания, которая не является экспортером и не имеет валютного хеджа, имеет валютный кредит, не соблюдая простое правило, что валюта заимствований не соответствует валюте выручки, потерпела дефолт, в результате банки вынуждены были зафиксировать колоссальные убытки и списать это в итоге со своего капитала и прийти к акционерам, чтобы они пополнили капитал, потому что этого требует регулятор для того, чтобы банк был более устойчив. После событий 2014-2015-2008 года банки существенно пересмотрели свои подходы в кредитной политике и с целью диверсификации вложений, минимизации кредитного риска начали идти в новые для себя сегменты. Все больше и большее количество банков декларируют в своей стратегии о том, что они идут в малый бизнес, они развивают микробизнес. Мы не стали исключениями для себя. Будучи банком крупных корпоративных клиентов и банком, который является одним из ключевых игроков на рынке корпоративного кредитования и корпоративного обслуживания, 5 лет назад в своей стратегии приняли, что мы идем в малый микробизнес. На сегодня эта бизнес-линия демонстрирует из года в год большие темпы роста. Темпы роста гораздо превышают темпы роста в среднем и в крупном бизнесе. Стратегия нашего банка: мы удерживаем с небольшим приростом наши позиции в крупном бизнесе, мы развиваем средний бизнес и мы стараемся агрессивно расти в малом бизнесе. Действительно, в Украине доля малого бизнеса из года в год, мы анализируем эту статистику, она увеличивается. Появляются новые компании, развивается IT, появляется большое количество финтехов, которые в том числе конкурируют с банками, развивается сфера услуг, торговли, переработки в малом бизнесе. И, безусловно, этот сегмент бизнеса требует правильного взаимодействия, сотрудничества с банками, в том числе кредитования. В политике нашего банка по работе с клиентами малого, среднего бизнеса есть ряд продуктов, ряд инструментов, которые предполагают финансирование без твердого залога. Мы понимаем, что будь то ресторан, либо какая-то финкомпания, которая имеет контракты, разрабатывая продукт и поставляя этот продукт, приходит выручка, и эта выручка приходит официально на счет, компания платит налоги, мы готовы бланково, либо под товары в обороте, либо в другой структуре без недвижимости, без оборудования, без твердых залогов финансировать такие компании. К такому выводу пришли большинство банков, которые активны в сегменте среднего малого бизнеса. И действительно, на сегодня это является требованием, даже, я бы сказал, гигиеной, при условии, что есть понятная отчетность у этого субъекта хозяйствования, предоставлять ему такое финансирование. Сегмент, к которому мы присматриваемся, это микробизнес, это предприниматели, это небольшие компании. Мы пока не готовы их финансировать, потому что это отдельная скоринговая модель, отдельная программа по финансированию, отдельный движок, который принимает решение. Мы в стратегии нашего банка планируем зайти на этот рынок. На этом рынке есть другие игроки, на этом рынке есть, кроме банков, разные финтех или финансовые компании. Эта инициатива будет реализована в нашем банке в ближайшем будущем. Может быть, через год, может быть, через два. Но в сегменте среднего и малого бизнеса мы есть, мы активны, мы присутствуем. Более того, мы входим в тройку, в пятерку по разного рода показателям, по активам, по пассивам, по динамике роста в кредитовании, финансировании малого бизнеса.
Дякую, Сергію. Таке ще питання стосовно курсу гривні. Тобто ми також маємо досить незвичайний для української економіки рік. Ми, здається, починали з курсу близько 27 гривень за долар. Позавчора в нас було, здається, близько 23. Ось останні дні курс долара до гривні підвищився досить суттєво. Але все ж таки, якщо дивитися от аналогічний період, аналогічну дату рік назад, то гривня суттєво укріпилася. Ну, близько там рік до року, напевно, середнє річне укріплення буде там близько 20%. Відповідно, питання таке. Оце укріплення, оця сильна гривня, ми бачимо, що її по-різному оцінюють. Відносно імпортерів, для них це плюс, тому що імпортні товари стають дешевшими в Україні, люди можуть купити там ту чи іншу якісну побутову техніку, телефон, телевізор, там фотоапарат, ще щось, хтось автомобіль може купити. І, відповідно, в гривнях це стає дешевше. Людина, яка має заощадження в гривні, вона, напевно, також може радіти, тому що ці заощадження, вони фактично стають дорожчими, тобто ти можеш кудись там, може дозволити собі взяти квиток, поїхати за кордон полетіти і побачити, що ціни для тебе стали в гривневому еквіваленті трошки більш прийнятними. Експортери стогнуть, вони кажуть, що їх такий курс починає вбивати, тобто підприємства, які орієнтовані на експорт, вони кажуть, дивіться, наші витрати зростають в гривні, а виручка різко просідає. Питання один. От відносно спочатку суто банківської системи, чи, можливо, вашого банку, якщо йдеться про укріплення гривні, то от локально це для банків більше тут плюсів вони збирають, більше вражають чи більше мінусів. І друге питання, якщо казати от про передумови для майбутнього, все ж таки стогнуть експортери, а в нас і так є негативне торгівельне сальдо, тобто ми експортуємо менше, ніж імпортуємо, але за рахунок різних факторів, в тому числі приходу нерезидентів ОВДП, нам валюти вистачає. А ще от остання новина, що ще й 3 мільярди від «Газпрому» отримали. Несподівано, на що, напевно, і не сподівалися в цьому році. Тобто валюти вистачає, і, відповідно, такі є передумови. Тобто перше питання, що це для банків, плюс чи мінус? Друге питання, якщо казати про майбутнє, от твої особисті прогнози, чи є гривня зараз дещо переоціненою, чи, можливо, ще є підстави, що вона стане ще міцнішою, і в магазини, такі як, де пишуть, все по 20 гривень, скоро підвезуть долар.
Укрепление гривны произошло действительно очень неожиданно. И с точки зрения темпов ее укрепления, мы были, по-моему, самой, наверное, ключевой страной в Евросоюзе, где национальная валюта за год укрепилась около 20%.
Ну, мы там не лидер в свете, я не знаю, не с приводу
или света. Вообще в мире, да,
можливо,
я не
можливо, навіть
статистику.
В свете мы стали валютой, яка найбільше до долара укрепилась.
Приятно, что мы таким образом обратили на себя внимание, но это было очень неожиданно. И мое личное мнение, что я не хочу комментировать там политику со стороны регулятора. Действительно, сегодня курс отпустили в свободное плавание. Ключевое – это инфляция, которую контролируют через разного рода инструменты. Если говорить касательно ответа на вопрос «плюс или минус», для экспортеров, безусловно, это ситуация неожиданная, и многие экспортеры на сегодня пребывают в ситуации, которая близка к достаточно сложной, либо кризисной. Это металлургия, это машиностроение. Недополучили в рамках своего кэшфлоу аграрии, потому что они закупали свои составляющие для посевной сельхозпрограммы, удобрения, семена, СЗР и технику весной при курсе 27, а вынуждены были фиксировать и продавать урожай по курсу 24, 23,5 и даже 23. Если говорить для банка, то у нас в банке, в Первом украинском международном банке 40% доходов привязано к валюте. Это и валютные кредиты, это и валютные операции Форекс, валютные платежи, другие виды операций, которые связаны с валютой. С другой стороны, неожиданный апсайд получили все компании, которые занимаются импортом, которые торгуют в сегменте, работают в сегменте B2C, особенно потребительский рынок. Мы видели, что в течение года гривна укреплялась, стоимость топлива на стелле многих компаний не менялась в сторону снижения. Многие компании, которые занимаются торговлей импортом и имеют свою розничную сеть, получили в этом году выдающиеся результаты. Их EBITDA увеличилась от 30 до 50%. Это я знаю по многим клиентам. Об этом, может быть, не принято говорить, но результат достаточно хороший. Они нехотя об этом признаются и понимают, что это, наверное, вано-фактор, который сработал в этом году. В декабре мы видели, что курс гривны по отношению к доллару пробил отметку 23. Мы даже видели на межбанке курсы 22.90, 95. И вся страна была готова даже увидеть курс 22.5, 22. Называли цифры даже ниже. Лично мое мнение, что в следующем году гривна должна девальвировать. Тому есть ряд больших предпосылок. Прежде всего, как правильно было сказано, отрицательный торговый баланс Украины компенсировался положительным платежным балансом за счет основных двух факторов. Это приток около 100 миллиардов гривен, около 4 миллиардов долларов пришло денег от нерезидентов в Украину для покупки ОВГЗ, которые давали доходность 6-7% в валюте. И в гривне доходность от 17-18, а если учитывать фактор укрепления гривны, то доходность в гривне была выше 20%, если говорить о йилде, потому что деньги заводились по курсу 27, и можно было выйти из этих бумаг по курсу 24-23. Это в переводе на годовые дает доходность 20-25, даже по 30 годовых, смотря кто когда фиксировал открытие и закрытие своих позиций. Если говорить по экспортерам, безусловно, такая политика для них губительна, они к ней не готовы, они вынуждены замораживать свои капексные инвестиционные программы, где-то оптимизировать штат людей, думать над путями повышения внутренней эффективности и компенсации сокращения своих затрат. Снижение курса, безусловно, влияет на платежеспособность населения, стимулирует потребительский спрос. Потребление, особенно в конце года, когда принято много покупать, делать подарки, Новый год, сдавать валюту, действительно давило на курс в сторону снижения. И положительный платежный баланс в этом году, как и в прошлые годы, особенно в этом году, объясняется еще в том числе значительным притоком средств в Украину со стороны остарбайтеров. Это люди, которые вынужденно покинули Украину, которые зарабатывают деньги в странах Евросоюза и которые направляют деньги сюда для поддержания своих семей. Поэтому покупка ОВГЗ со стороны нерезидентов и вот этот денежный поток остарбайтеров, который оценивается в разные величины, 12, 14, 16 миллиардов долларов в течение года, можно посчитать основную официальную часть, но есть еще значительная часть денег, которая приходит сюда не через банковские платежные системы, либо каналы, которые мы можем предположить, либо посчитать только экспертно. Поэтому я в будущем году, мой прогноз, считаю, что гривна будет потихоньку девальвировать, и курс, который мы закладывали в своей стратегии, в прогнозе на конец будущего года, это уровень 26-26,5 гривен за 1 доллар. Этот курс не сильно отличается от бюджетного курса, который закладывало правительство, принимая бюджет. Мы понимаем, что это все, этот курс достижим не сразу, а в течение там года, но я вижу, что первый-второй квартал гривна должна уйти на уровень 24-25 гривен, и в конце года она может приблизиться к отметке 26-26,5. Сложно предположить, какие факторы и в каком объеме окажут влияние на курс, потому что со стороны правительства анонсировано определенное количество реформ, которые будут влиять на курс, прежде всего земельная реформа. Пока никто не знает, закон был утвержден только в первом чтении, в каком формате и когда точно начнет работать реформа, но в октябре будущего года такие обещания были даны всем. Безусловно, в зависимости от того, какие будут условия и рыночные факторы работы земельной реформы, безусловно, это окажет влияние на курс и может повлиять на объем инвестиций, которые придут в Украину.
Ну, якщо я правильно зрозумів тебе, то в разі, якщо буде ухвалено все ж таки остаточно вже, так би мовити, ухвалено і підписано в другому читанні, остаточно і підписано президентом земельна реформа, то фактично можуть додаткові інвестиції прийти в сільське господарство. І ну, в випадку курсу гривні це, знову ж таки, буде грати десь там, можливо, ну, для утримання, тобто в бік утримання чи укріплення навіть гривні. Хоча з іншого боку, інші фактори все ж таки кажуть, що десь буде помірна девальвація. Сьогодні, до речі, я прочитав повідомлення міністра економіки. Він сказав, що нібито досягнули компромісу стосовно другого читання земельної реформи. Там буде зменшена оця цифра 200 тисяч гектарів в одні руки до 10 тисяч гектарів. Ну, про це багато йшлося, що це може бути надмірна концентрація. Ну, 200 тисяч і 10 тисяч – це дуже суттєва різниця, в 20 разів зменшення. Тобто важко собі уявити, як можна консолідувати. Це дуже буде складно, навіть через якихось там, умовно кажучи, підставних осіб. Це їх треба просто там десятками тисяч, напевно, набирати, щоб в одні руки дійсно набрати забагато. Тому ну, я думаю, що ну, є певні шанси, якщо не розсвариться, скажімо так, на сьогоднішній день та коаліція, яка є в парламенті, то є великі шанси, що все ж таки земельна реформа буде ухвалена. Хоча, з іншого боку, в українській політиці дуже складно щось прогнозувати. І ще, напевно, таке на останок питання, Сергію, стосовно того, що відбувається в банківській системі, чого очікує банківський ринок. Тобто у нас ситуація приблизно складалася таким чином, що російські банки звідси попросили частину банків, ну, якісь банки націоналізували, тобто в нас є великий Ощадбанк, Приватбанк, які є державні, є Укргазбанк, і сказали, що потім все ж таки їх приватизують. Є, знову ж таки, українські банки, ну і от такий вже склався статус-кво. Іноземні банки, банки з іноземним капіталом, наскільки я знаю, був період, коли вони звідси хотіли якось піти, вийти, там, продати свої корпоративні права, їм це не дуже вдалося, якось вони вже заспокоїлися, ніби також розвивається потихеньку. От що взагалі, на твій погляд, може чекати банківський ринок у 2020 році? Чи буде збережений такий статус-кво, чи можна очікувати, що хтось з державних банків піде на приватизацію, чи, в принципі, десь контури банківської системи залишаться незмінними?
Требування МВФ заключается в том, чтобы Украина наконец-то сделала стратегию развития госбанков, чтобы они перестали конкурировать между собой. На сегодня такой стратегии нет. Я смотрю, что многие госкомпании, госмонополии обслуживаются и в Эксиме, и в Укргазе, и в Ощаде. Я считаю, что здесь, наверное, будет потихоньку приходить определенное равновесие и порядок. Мы который год ждем, что АФС зайдет в капитал Укргазбанка. Мы ждем реализации стратегии по продаже части пакета ЕБРР, что ЕБРР зайдет в Ощадбанк. Государственным должен остаться только Укрэксим, который является стратегическим для Украины, для многих международных лимитов, для международного финансирования, для обслуживания международных госзаказов и обслуживания Укроборонпрома и государственных военных компаний. Я не хочу обсуждать судьбу или прогнозы по привату. Он был и остается государственным банком, но он, в отличие от трех названных банков, имеет ярко выраженную стратегию по развитию бизнеса с частными клиентами и с малым и микробизнесом. То, что было и изначально заложено в основу модели данного банка. Безусловно, три основные группы – это иностранные, это частные банки с иностранным капиталом. Все банки на сегодня развивают корпоративный бизнес, и многие банки начинают развивать малый бизнес, и все присутствуют в розничном бизнесе. Я вижу тренд, что многие банки начинают инвестировать в изменение процессов, повышение операционной эффективности и оптимизацию своих бизнес-моделей. Многие банки начали процесс диджитал-трансформации. Многие банки идут в диджитал. Это тренд, который является мировым, мы видим. Азиатские банки очень продвинуты в диджитале, мы видим американские, европейские банки. Это тренд, безусловно, присущий Украине. Многие банки инвестируют в диджитал. мир трансформируется, и многие банки стараются уйти в электронные каналы. На сегодня это проекты, которые требуют больших инвестиций, они пока не дают отдачи и той прибыли, которую все ожидают, но это определенное будущее. Если говорить о розничном бизнесе, то в основном все инициативы сконцентрированы в потребительском кредитовании, где выдаются короткие, достаточно высокомаржинальные продукты. Здесь банки конкурируют с финтех-компаниями. На вопрос, какие новые продукты появятся в будущем, если тренд и прогнозы, о которых мы говорили, по стоимости гривны будут оправданы, то, наверное, банки начнут выходить на рынок, возможно, ипотеки, возможно, более активно автокредитование. Когда тренд и горизонт прогнозирования на период 5 лет и больше будет понятен. Учитывая, что горизонт планирования у всех ограничивался годом, и дальше года мы не видели, потому что было много внешних факторов нестабильности, банки не шли в длинные продукты. Банки финансировали короткие потребы, банки финансировали короткий working capital, который не превышал срок одного года. Банки перестали финансировать длинные инвестпроекты, инфраструктурные проекты. Это была политика регулятора, это была реакция банков на внешнюю нестабильную ситуацию. Если ситуация будет стабилизироваться и горизонт прогнозирования будет удлиняться, я думаю, что и банки будут реагировать на эти внешние изменения и будут адаптировать свою бизнес-модель, свои продукты, процессы на то, чтобы заходить на новые для себя рынки.
Дякую тобі, Сергію, за дуже змістовну розмову. Підсумовуючи, хочу сказати, що є значні підстави для оптимізму, знижуються процентні ставки, банківська система прибуткова, банківська система є відносно стабільною, звісно, настільки, наскільки це може бути в такій економіці, як українська, яка все ж таки досить чутлива до будь-яких рухів, струсів. І тому ми будемо сподіватися, що в 2020 році більш активна політика банків з підтримки реальної економіки, з кредитування реальної економіки надасть додатковий поштовх для економічного зростання. Дякую вам, шановні слухачі. Слухайте, думайте. З нами був Сергій Магдич, заступник голови правління Першого українського міжнародного банку.
Дуже дякую.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.